Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И у меня сегодня в студии целая команда соведущих. Это ребята из детских студий Центра для детей и родителей Рождество и православной школы во имя Филарета Митрополита Московского. Это Анна Топникова.
Здравствуйте.
Иван Топников.
Здравствуйте.
Брат и сестра у нас сегодня в студии. И Анна Григорян.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Это очень интересно, а кого река бежит. Это очень интересно, что в трава трепежит. Почему скворец поет? Почему медведь ревет? Почему один в берлоге, а другой в гнезде живет?
Это очень интересно, кто деревья посадил, кто придумал крокодилу это имя крокодил, кто назвал слоном слона. Это очень интересно, кто сазану и фазану дал такие имена, дал такие имена.
Это очень интересно. Поглядеть на муравья, это очень интересно, как живет его семья. Нелегко живется ей, потому что меньше кошки, меньше мухи, меньше мошки. Всех он меньше муравей, всех он меньше муравей.
Это очень интересно, где ночует стрекоза. Это очень интересно, в барабан ли бьет гроза. Это же чудесно, что у всех детей и у всех людей на лице живут глаза, на лице живут глаза. Это очень интересно. Это очень интересно.
Действительно, друзья, не будем отрицать, вокруг нас прекрасный мир, мир очень интересный, и в этом мире есть много интересного. И вообще человеку свойственно, если он такой живой человек, ищущий, проявлять любознательность в отношении того, что вокруг него, и даже то, что внутри него. Человек любознателен по природе своей. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот скажите мне, а что в круге ваших интересов вообще? И вот этим летом особенно, вот в чем проявляется ваша любознательность сейчас? Анютка, вот что для тебя самое интересное?
Ну, для меня сейчас... В основном самое интересное рисование, дзен-графика. Я все это узнаю из разных роликов, которых я смотрю дома там.
То есть ты учишься рисовать в разных техниках?
Да.
Наших, там сейчас очень популярны всякие китайская акварель тонкой кисточкой, да, декупаж, по-моему, я видела сегодня утром, я была у тебя в гостях, вот, я видела, что ты занимаешься, изучаешь технику декупажа.
Да.
Было такое дело. Анюта, а у тебя?
Мне в основном интересно играть в подвижные игры.
Ага. Целый есть вообще спектр, например, народных подвижных игр. Это входит в сферу твоих интересов? Откуда ты их перенимаешь?
Ну, да, входит. В основном мы играем, что нам интересно. Ну, это футбол.
Ага. Это спорт уже? То есть, да?
Угу. Ну, да.
Ванюш, интересно у тебя? Что интересного?
Ну, наверное, летом лучше всего гулять.
Ага. Это твой основной интерес летний.
Ну да,
Ну вот, понимаете, это интерес интересом, а любознательность-то к чему проявляется? Вот я понимаю, там Анька изучает какие-нибудь, ну там техники надо, там рисовальные, что-то проявить любознательность. Подвижные игры, ну в общем тоже любознательный человек наберет себе копилочку подвижных игр на разные случаи жизни. А когда человек гуляет, он тоже может как-то проявлять любознательность к чему-то. Вот, например...
Ну... Построить что-нибудь небольшое.
Например, что?
Трамплин.
То есть ты вот, значит, инженерные конструкции.
Да.
Что-то такое. Это вообще серьезная сфера интереса, потому что некоторые построят такую конструкцию, а она, в общем, и раз, и не стоит эта конструкция. Упала, превратилась в прах. Серьезное дело. Ну, хорошо, вот вы мне скажите, вот вы назвали интересы, но некоторые из них связаны с любознательностью человека. Некоторые, ну, просто с какими-то увлечениями. Вот что такое все-таки любознательность? Вот, Ань, как бы ты ответила на этот вопрос? Любознательность – это что?
Ну, я думаю, что любознательность – это когда человек очень любит узнавать что-то новое в разных науках, там, любит узнавать что-то новое.
В искусстве, например?
В искусстве, да.
Да.
Или в себе узнавать что-то новое и полезное.
Ага, да, то есть, может быть, любознателен, там, например, к внутренним, да, как какому-то опыту, да, вот внутренней жизни человека, построению отношений с окружающими, да, может быть, очень любознательный, расспрашивать маму с папой, там, как он решал какие-то возникающие нестроения в отношениях, там, с одноклассниками и так далее, то есть, можно, конечно, да, проявлять любознательность в этом смысле. Аня, а как ты считаешь, любознательность и любопытство? Это синонимы или это все-таки разные вещи? Как тебе кажется?
Это, на мой взгляд, очень разные вещи.
Почему?
Любопытство, оно не всегда... Ты получаешь знания после того, как полюбопытничал.
Ага.
А от любознательности ты именно что-то получаешь, знания, которые ты потом можешь использовать.
Вы согласны, Ань, Иван? Согласны?
Да.
Да? Ну вот действительно, вот смотрите, любознательность – это не просто любовь к знаниям. Вот любознательность – это целый такой процесс. Он скорее определяется, это любовь к познанию мира, к расширению каких-то своих границ, желание узнавать. Не то, что просто копить знания, а вот желание узнавать. Вот это вот отличает любознательного человека. Такой живой интерес ко всему, что может его жизненный опыт обогатить, там, представление о каких-то своих силах, о каких-то новые впечатления дать, и знания в том числе. Часто об очень серьезных предметах, там, о науке, о искусстве, там, о человеческих отношениях и так далее. А любопытство, да, это что-то, я с вами тоже соглашусь, любопытство это все-таки, это может быть, наверное, основой, вот началом любознательности может, да, быть иногда?
Ну, отчасти, да.
А иногда это просто желание всунуть нос в чужие дела.
Да.
И любопытный Варваре на базаре нос оторвали. Да. Вот как вы думаете, любознательных людей любят?
Да.
А любопытных?
Не всегда.
Не всегда, да. Не точно. Они могут, конечно, такое даже, в общем, ну, некоторое отторжение вызывать. А вот любознательные люди, они, как правило, пользуются популярностью, вызывают интересы окружающих. Вот с некоторыми ребятами беседуешь, спрашиваешь, вот какие вот какие-то вопросы там вот, задавал маме с папой, что вы обсуждали? Не знаю, ничего не знаю. А вот вы там плавали, ходили под парусом на яхтах. Ты вот, что вы там обсуждали? Там, ты знаешь, какую-то, не знаю, историю там флота или там как паруса крепят? Не знаю, у меня нет никаких вопросов. Это вот человек любознательный?
Нет.
Вот какой-то, да, то есть такой вот, то ли тугодум, то ли не проснулась эта любознательность. Вообще, кого можно любознательным назвать?
как бы вы сказали?
Интересующихся людей.
Да, который ум пытливый, да, или кто себя понуждает к такому вот пытливому уму. Вот человеку любознательность, конечно, очень многое дает. Это лучше, чем быть вот таким. Да это даже не тугодум. Тугодум может быть любознательным, правда ведь?
Да.
А вот отсутствие любознательности, отсутствие пытливости, это, наверное, сильно как-то вообще сдерживает человека, ну вот в его внутреннем росте, что ли, каком-то, да? Да? А вот что отличает все-таки любознательного человека? Вот как бы вы перечислили? Во-первых, что бы назвали? Любознательного человека что отличает? Пытливый ум важен? Вопросы задает, задает вопросы.
Я думаю, да.
Еще что-нибудь?
Быть слишком пытливым, это может надоедать посторонним людям.
Может быть, надоедать, но никогда не надоедает ему самому. Вот слушайте, наверное, таким очень преданным сыном любознательности был великий русский ученый Михаил Ломоносов. Но начиналось-то все с того, что вот он просто был как раз таким очень пытливым крестьянским мальчишкой, который без конца приставал ко всем с разными вопросами. Ну, причем вопросами вот не пустыми, это очень интересно. О нем много написано, о Ломоносове. И вот один из таких авторов, Борис Шергин, он пишет, это цитата вот из его книжки о Ломоносове, как о нем отзываются монахи, которым юный Ломоносов приставал с вопросами без конца. Он говорит, ну и парень. Вот принесли владыке книгу древнеписьменную для справок. Он поглядел и бросил. Владыка поглядел и бросил. Как витиевато, как узорно, нечетко. А Мишка-то этот парень, Ломоносов, зачитал, будто с парусом по ветру побежал, и не просто читает, а вопросы сыпет, кряду вопрошает. Владыка, а солнце-то куда заходит? Ну, владыка пояснил, куда. Конечно, что в океан море де, умыться, чтобы лучи просветить. Годы шли, вопросов прибавлялось. Михайло перечитал все церковные книги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровал его псалтирь в стихах Семёна Полоцкого. Михайло сон терял и еду, пока не получал на руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он узнает, что за рекой в доме Дудиных есть две книги по новой мудрости, в которой он еще не горазд. Просит, дай, говорит, почитать, а не дает хозяин никак. Помер, а не дал. А Михаил не отступает, у сыновей только книги те выпросил. Что только не делал, и получил вечное владение, наконец, две книги. Знаете, какие, за какими книгами он охотился? Арифметика и грамматика. Несколько лет охотился человек. Печати 1645 года. И пишет у него замечательное выражение у Михаила Ломоносова. «То были врата учености моей». Вы когда думаете про школьные предметы, то иногда у вас возникают самые разные чувства. Можете про себя говорить. О, ну что ж делать, это врата учености моей, надо открывать. Еще он так пишет, это уже сам Михаил Ломоносов, по словам Бориса Шергина. У мужиков-то все разговор, почем хлеб да почем рыба. У баб кто где женился, богату ли взял. А книга моя беседует мне. Разумей читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малейшего семени вырастает великий дуб. Поразмысли, чудное устройство тела твоего, глаз, орган тончайшего хрупкого стекла, безопасно прибран в чашку костяную, и ресницами от пыли загорожен, и бровями от пут со лба защищен. Новые мысли и новые вопросы рождались в молодом уме. Вот это свойство пытливого ума. Он не просто ищет ответы, вообще вопросов ищет иногда. И добивается получения ответов. А дальше мы знаем, как складывался жизненный путь этого крестьянского мальчика из поморской деревни. Первый российский ученый, естествоиспытатель, мирового значения, причем ученый, химик и физик, заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, это все Михаил Ломоносов, географ, металлург, геолог, поэт, поэт, филолог, художник, историк. И, конечно же, скажите мне, пожалуйста, а чьим именем назван ведущий университет в нашей стране, Московский государственный университет имени
Ломоносова?
Ломоносова, конечно, да. Ну вот, конечно, и в природе, и в истории есть много интересного. Но не только в природе. Вот, ребята, малыши, которые растут в ваших семьях, младшие братья и сестры, они вместе с вами идут туда, куда ведете их вы и ваши родители. И в круге нашей жизни не только дом, семья, улица, какие-то наши любимые занятия рисованием, чтением, конструкциями и играми, но в круге нашей жизни православного человека и церковь, правда же? И вот малыши, которые подрастают, наступает такой момент, когда они начинают задавать вопросы. Вопросы о жизни человека в церкви, о вере, о богослужении. Думаю, что такие, наверное, вопросы были и у вас в свое время. Были ведь? Возникали? И это очень хорошо. Но, вы знаете, бывает и по-другому. Вот человек живет христианской жизнью, вроде молится, вроде постится, вроде худо-бедно воскресенье там в храм поднимается, но на самом деле ничего не знает, ничего не понимает, а иногда, к несчастью, чувствовать перестает что-то. То есть вдруг вот все начинает воспринимать формально, что ли, вот так как. Да, ну надо, значит надо. Вот про то, какие игры новые прикопить, там, как, там, не знаю, там, как звездное небо устроено, вопрос появляется. А вот то, что приходит очень важное время в жизни человека, наверное, там лет с 12, с 11, пора ставить вопросы и задавать их прежде всего родителям о том, что отличает нашу жизнь в церкви. И вот, друзья мои, мне сегодня хотелось бы представить вам одну прекрасную серию. Серию книжек, подготовленных авторами издательства «Никея». Целая серия очень маленьких, таких компактных, с прекрасными рисунками книжечек, которые, как мне показалось, собрали, что ли, вот такие вот детские, может быть, услышанные у детей авторов вопросы, а может быть, не заданные, но как бы услышанные каким-то чутким родительским ухом, что вот этот вопрос, он на пороге, да, надо дать на него ответ, дать какую-то картину мира вот человека вопрошающему. И появилась такая серия, которая называется очень серьезно «Детям о православии». И каждая книжечка отвечает на вопросы, наверное, самые важные в жизни христианина. Вот перед нами на столе, дорогие радиослушатели, лежит эта серия. Несколько чудесных, приятно вот их смотреть, хочется открыть книжку. Они действительно чудесно проиллюстрированы. И в этих книжках можно получить некоторые ответы на вопросы. А вот о чем мы сейчас вам назовем? Например, первая книжка, так и называется, Анюта.
О Боге.
О Боге. Книжка тонкая, а вот вопрос какие серьезные-то. Вторая книжка. На обложке смотрит на нас прекрасный храм. И здесь эта книжка...
О храме.
О храме. Дальше перед нами лежит книжка, и мы видим, стоит батюшка, в руках держит чашу. И перед ним детки стоят, скрестив руки на груди. И эта книжка...
О литургии.
О литургии. Еще есть одна удивительная книжка. Батюшка и дети здесь стоят. И я сразу вспоминаю вопрос одного маленького мальчика, который мне рассказывал. Мальчик говорит, я очень хотел бы узнать о священниках. Как же ты хотел узнать о священниках? Ты в храме бываешь, ну, как минимум, каждое воскресенье, и у тебя такие близкие отношения с твоим духовным отцом. Что же ты хотел бы узнать о священниках? И он говорит, знаешь, я когда был совсем маленький, тетя Ася, я думал, что священники, они не пьют и не едят. И я очень был потрясен, когда увидел за одним праздничным столом, что и пьют, и едят. Я даже был разочарован. И эта книжка, которая лежит перед нами, дает, наверное, вот ответы на и такие вот на немножко наивные, но важные вопросы. Эта книжка...
О священнослужителях.
О священнослужителях. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях автор ряда книг издательства «Никея» из серии «Детям о православии» и главный редактор издательства «Никея», многодетный отец Владимир Лучининов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, как такая серия родилась, вот что это за задумка такая, и, может быть, чем она отличается от множества других книг, где есть попытка рассказать детям об этих важных вещах.
Да, спасибо. Я, наверное, начну с предыстории. Началась она с разговоров с моими детьми. Первая книга в серии была книга о литургии, и, если честно, она началась с моего наблюдения усталости детей в храме. Я обратил внимание, что они скучают, что они не всегда переживают тому, что происходит. Вы привели замечательный пример о мальчике. Я как-то говорил со своей старшей дочерью, когда она была еще маленькая девочка, и такая, она думала, что батюшки не просто не едят и не пьют, она была убеждена, что они в алтаре живут, и через эти дверки выходят на ногах к нам, а в дальнейшем опять возвращаются вот это в свое жилище в алтаре. Вот. И я как-то старался с детьми все время говорить, старался найти удачные образы, хорошие примеры для того, чтобы тема литургии, тема храма, тема жизни по вере стала, ну, для них близкой, чтобы они нашли в ней что-то свое. А иногда такие разговоры не удавались. Я понимал, что я им не очень интересно рассказываю. Вот, а иногда я вдруг видел огоньки в их глазах. Тогда я конспектировал и записывал какие-то удачные обороты. И со временем этих записей набралось достаточно, и мы с коллегами в издательстве подумали, а не сделать ли книгу «Детям о литургии». Мы немножко, конечно же, вот эти записи обработали, создали структуру такая, которая соответствует самой службе, сделали первую книгу, она оказалась очень успешной, уже вслед за ней мы стали делать другие книги, опять же, по вопросам детей, по вопросам детей наших сотрудников, по вопросам детей наших знакомых, и вот теперь перед вами на ваш суд вот лежит вот эта серия.
Сейчас начнем судить и рядить. Ну, я предлагаю прям вот да. Раз такое предложение поступило, давайте проверять. Наверняка у наших соведущих тоже рождались или у их знакомых какие-то вопросы, связанные с жизнью человека в церкви. Предлагаю, знаете, вот как поступить. Такие вопросы есть, Ань, Ваня? Да. Есть же, да? Давайте зададим Владимиру подобного рода вопросы. И интересно, нашли ли они отражение в этой книжке?
Да, да? Давайте попробуем.
Давайте попробуем. Ну, кто начнет? Кто начал? Анют, давай.
Давайте начнем с первой книжки о Боге, да?
Так, ага. Вот. Первой темы о Боге.
Первой темы, да. У меня был вопрос, я на него нашла ответ в книге. Например, мне все время было страшно, ну, представить, что такое вечность. То, что мы в раю будем вечно, или в аду, ну, вечно. То, что никогда не будет конца. И потом в одном из разделов этой книги я прочитала, что время, оно идет в душе. Если у тебя веселое настроение, то время как будто убыстрается. А если грустное, то оно течет медленнее. Вот. И когда я очень обрадовалась, то, что в раю, например, время будет течь быстрее, и вечность уже не казалась такой страшной.
То есть вот это уже и вопрос, и сразу ответ, что, оказывается, в этой книге был найден ответ. Володя, а может быть, мы посмотрим, где вот это местечко, о котором говорит Аня в этой книжке. И правда, вопрос интересный. Да, нам трудно себе представить, что это будет. Да,
Анастасия, вы предлагаете прочитать.
Да, просто открыть отрывок? Немножечко. Давайте прочтем этот отрывочек.
Да, хорошо. Не существовало такого времени, когда Бога еще не было. Да и само время тоже создал Он, и был прежде всякого времени. И управляя нашим миром, зная тебя и видя, как ты взрослеешь, сам Он пребывает в вечности, где нет начала и никогда не будет конца. Возможно, ты и сам чувствовал, что время течет по-разному, в зависимости от твоего настроения. Когда тебе весело, оно словно играет и летит, а когда тоскливо, будто вязнет в трясине и замирает. Это происходит не на циферблате, а в душе. Она принадлежит вечности, где сплошная радость и движение к совершенству.
Это это хороший был пример, Ань, да, потому что ты уже, конечно, открыл, посмотрел эту книжку, но она просится в руки, это правда. А, может быть, есть какие-то и другие вопросы? Вот другая Аня.
Вот я, когда была маленькой, у меня всегда был вопрос, какого размера Бог? Я никак не могла найти на него ответ, а задать было как-то, ну, неловко.
И тут опять мы, наверное, должны заглянуть в книжку о Боге. Или вот, Володя, есть ответ на этот вопрос в вашей книжке?
А, да, я попробую ответить устно. И, наверное, я начну с того, что время, о котором мы говорили только что, вообще все земные формы, да и саму Землю сотворил Бог. И нам очень сложно бывает представить, каковы реалии Царства Небесного, каковы реалии рая и каков сам Бог. Потому что, например, когда вы и я были маленькие и не были в школе, мы ее тоже с трудом представляли, но наши старшие братья, наши друзья нам рассказывали, потому что они уже там были, и в силу этого у нас было представление, какова школа. Да, сейчас вы также еще не совсем представляете, каков может быть вот университет Ломоносова, о котором говорили, или институт, но тем не менее есть люди, которые вам о нем могут рассказать. Вот что касается категорий, которые выходят за вот область нашего познания, за область нашего, за нашей любознательности, они не вписываются в наш опыт, и поэтому нам не так легко их представить. Я думаю, что правильно будет сказать, что так, как выглядит Бог, мы не можем себе представить. То, что мы чувствуем, и то, что мы можем в этой жизни понимать, это божественную любовь и божественную помощь, которую мы можем ощущать через молитву, через как раз попытку приблизиться к Богу. И то, что мы знаем, то, чем мы согреваемся, и то, что нас утешает, и то, что нас вдохновляет, это божественная любовь, божественное всепрощение, божественное утешение и божественное желание помогать нам и двигаться вот туда, к совершенству, где вот рано или поздно каждый из нас встретится с Богом. Я думаю, что все, что можно ответить о том, какого размера Бог, ответом «Бог есть любовь».
Вот. Она может быть, она безмерна.
Она может быть безмерна.
Она, да, настоящая, да, любовь безмерна. Это интересно, да? Значит, на этот вопрос есть ответ в книжке, ну, или примерно
нет,
на
этот? Нет, есть. Я примерно на этот, можно его как-то сформулировать, зачитать из книги.
Давайте, давайте откроем еще одну страничку книги.
Чтобы нарисовать дерево, тебе нужно взять бумагу, карандаш или фломастеры. Нужно сообразить, как нарисовать. И неясно, получится ли рисунок с первого раза. А теперь представь, для Бога нет никаких препятствий. Он творит все из ничего. Нет разницы между мыслями и делами. Не существует никаких расстояний. Бог сейчас вместе с тобой и одновременно с каждым человеком в любой стране, городе или деревне. Со взрослыми или детьми. С добрыми, даже со злыми. Он всех готов обнять и хочет, чтобы каждый человек встал на путь добра и любви, ведь сам Бог есть любовь.
Мне кажется, нас не должно смущать, что на некоторые вопросы, вот таких ответов, там, какого размера Бог, там, 15 сантиметров, 20, там, со всю галактику, вот таких ответов нет. Они не вписываются в наше представление об ответе, правда?
Да, можно сказать, что размер его любви, совершенства, всеведения таков, что ему хватает внимания, любви и заботы на, абсолютно на каждого человека во всем мире.
Хорошо. Это была попытка задать вопросы, связанные с темой книжки о Боге. И что мы же убедились? Автор знал, о чем писал все-таки, да? Он знал характер детских вопросов. А если мы вот бросим взгляд на какую-то другую книжку, например, ну, вопрос о храме, да? Вопросы о храме. Какие вопросы в вашей душе или там у ваших знакомых рождались в связи с этим? Давайте проверим, есть ли на них ответы в этой книжке.
Я спрашивала своих друзей, и у них нашлись вопросы, которые они хотели бы всегда задать. Моя знакомая год назад первый раз пошла в храм и она мне задала вопрос, зачем в храме кадят? Она это все видела в первый раз. А я в храме с самого рождения, и мне сразу так стало стыдно, то что я до сих пор не знаю, зачем в храме кадят. Вот, и мне самой стало очень интересно, ну зачем же это?
Ага. Не успела спросить у папы перед эфиром? Или уже спросила?
Спросила.
Надо сказать, что Аня дочка священника, отца Дмитрия, да? Значит, спросила. Ну что ж, давайте теперь проверим, есть ли ответ на этот вопрос в одной из книжек серии. Володя.
Да, в первую очередь, конечно же, нужно сказать, что основной символ кождения ладаном – это возношение молитвы к Богу. И если, Ань, ты помнишь, одним из даров волхвов новорожденному Иисусу Христу был ладан. Это был символ того, что родившийся младенец, родившийся спаситель есть сам Бог, потому что кождение ладаном, оно принадлежит Богу. Это очень древняя традиция, которая существовала еще до христианства, потому что что такое храм? Да, в храме собираются люди для того, чтобы помолиться, для того, чтобы поговорить с Богом, для того, чтобы его поблагодарить, для того, чтобы его попросить о чем-то, для того, чтобы вообще поддерживать связь, потому что с Богом нужно поддерживать связь, как мы поддерживаем связь с теми людьми, которых мы любим. Мы же не можем перестать общаться с родителями, да, и по-прежнему, в общем, как-то чувствовать с ними близость, или с нашими друзьями, также и с Богом. И в храме есть невидимое общение, молитва, и есть, так, если так можно выразиться, видимые знаки. То есть в молитве участвует не только наше сердце, но и участвует наше тело, участвуют наши глаза, участвуют наши чувства. И вот когда диакон или священник возлагает на горящий уголь ладана, этот ладан начинает дымиться и издавать вот такое приятное благоухание, мы сразу вспоминаем о том, что наша молитва должна быть чистой, прекрасной, что в ней не должно быть никаких мыслей, может быть, обиды, досады, зависти, а в ней должна быть чистота, любовь, открытость Богу и людям. Поэтому священнослужители кадят не только престол, где совершается литургия, не только иконы, но и нас с вами, потому что каждый человек тоже является образом Божьим.
Да, а еще благоухание напоминает, в общем, о рае,
да, да? Да.
О рае, о присутствии Бога, а священник, который вот с кадилом, да, перемещается между нами, он как бы символизирует хождение Бога среди первых людей в раю. Вот еще очень интересно про кадильницы, кстати. Этого, наверное, в вашей книжке нет.
Про кадильницы, может быть, и есть. Нету.
Вот некоторые кадильницы в древние церкви были по-особому сделаны. Они сами были как, ну, такая вот, не то чтобы икона, но она, кадильница содержала образ Пресвятой Богородицы. То есть, как бы это был образ кадила, образ Богородицы, которая вместила в себя огонь несгораемый. То есть, да, вот благоуханный Христа самого. Это тоже интересная такая, да, деталь?
Да, да, да.
Но вот есть что-то в вашей книжке на эту тему? Или это еще из ненаписанного? Сейчас мы обсуждаем.
Если я не ошибаюсь, я могу забыть, потому что книга о храме написана не мной,
другим автором,
а другим, да, автором. По-моему, про кождение в ней есть. Но я сейчас не буду точно утверждать.
Ага, ага. Хорошо. Ну, тогда я предлагаю все-таки открыть, наверное, странички книги, которая подписана автор Владимир Лучининов, и он наш гость сегодня в нашей студии. В руках вот трепетная книжка с названиями о священнослужителях. Девчонки, мальчишки, есть ли какие-нибудь вопросы от вас, малышей, ваших младших братьев, сестер, заданные, незаданные, связанные со священниками? Есть такие вопросы?
Вот у меня был всегда вопрос, почему там диаконов или священников всегда рукополагают? Почему не посвящают там? Почему именно такое слово «рукополагают»?
Да, это очень хороший вопрос и очень важный, потому что рукоположение и возложение рук является одним из самых ключевых действий в нашей церкви, потому что в древние времена Христос поставил апостолов, которые стали первыми учителями и первыми епископами церкви. И далее имело место преемственность, то есть наше священство идет со времен Иисуса Христа. И вот эта преемственность, как цепочка, как множество звеньев, которые соединяют нас с Христом, Христом через годы, через столетия, она совершается через рукоположение. Это в прямом смысле, когда выбирают кандидата в священники, а стать священником не просто, кандидат должен быть действительно обладать горячей верой, желанием служить людям, а епископы возлагают на него руки, и о том, как это происходит, как раз рассказывается в книге о священнослужителях, я могу это зачитать.
Да, то есть действительно, Анютка, ты правильно услышала, рукоположение, буквально возложение рук. Ну что ж, давайте опять откроем книжку.
Апостольское возложение рук непрерывно совершается в церкви уже 2000 лет. Оно как чистая река, в которой вода – это благодать Святого Духа. И мы из поколения в поколение, черпая эту воду, соединяемся с источником этой реки Богом. Его рука действует руками епископов. Через рукоположение тянется нить священнослужения Церкви Христовой от апостолов до наших дней. И батюшка твоего храма через эту нить связан с апостолами, имеет их благословение на свое служение. Конечно, нет человека, который никогда не ошибается, не устает или не грешит, а священники – люди, и им это свойственно тоже. Благодать, данная в рукоположении, никого не делает автоматом святым и мудрым, она лишь укрепляет человека, чтобы он сам достиг святости и мудрости. Если он открыт для каждого, а сердцем пребывает с Богом, то все у него получится».
Анютка, ты получила ответ на свой вопрос?
Да, получила.
Есть ли еще какие-то вопросы о священнослужителях, о Боге, о литургии, о храме? Вот это все название тех книжек, которые сейчас лежат у нас на столе из серии издательства «Никея» «Детям о православии». Есть ли еще какие-то у вас вопросы? Проверим, есть ли на них ответы в книжке. Иван.
Вот у меня возник вопрос по книге о литургии.
По теме. Мы еще не знаем, есть ли там в этой книге ответ на твой вопрос. Сейчас мы проверим автора. Владимир, это вы автор книжки?
Да,
о литургии?
Я готов. Хорошо. Ощущаю себя как на экзамене.
Ванюш, какой у тебя вопрос?
Чем так важна литургия, что люди каждое воскресенье ходят на нее?
Это трудно, особенно в каникулы, согласись.
Да.
Да, некоторые мальчики, особенно. Я знаю, говорят, вот каникулы, выходной день. Говорят так некоторые мальчики?
Да.
Есть ответ на такой вопрос?
Это прекрасный вопрос, Ваня. Я бы сказал даже больше, что, собственно, вся книга является ответом на этот вопрос. Я могу найти, может быть, самую подходящую цитату, но, по сути, книга даже начинается со слов «ты собираешься в храм», вернее, родители разбудили, собирают тебя еще совсем сонного.
Знакомая ситуация, да?
Ну да, ну в моей семье, да, она вполне такая естественная. Ну, давайте я попробую почитать, Вань, как лучше. Читать или ответить своими словами, как ты хочешь?
Наверное, лучше почитать.
Хорошо.
Тогда вновь откроем страницы книжки.
Люди, за спинами которых ничего не видно, приходят в храм в воскресенье, чтобы увидеть сердцем Бога и с ним поговорить. Разговор с Богом называется молитвой. Сейчас молитвы, которые поют в храме, ты можешь не понимать, но со временем обязательно поймешь. Вслушивайся, спрашивай у взрослых, но главное, сам с Богом начинай разговаривать самыми простыми словами. Важно научиться понимать ответы Бога. Не ушами ты их услышишь. Ответы придут через людей, через неожиданные события, через чудо. Учись не только видеть, но и слышать сердцем. И пусть все твои желания будут добрыми. Именно с добрыми желаниями люди приходят на литургию к ее доброму хозяину Иисусу Христу. Вместе с нами приходят святые и люди, жившие сотни и тысячи лет до нас. Потому что те, кто видит сердцем Иисуса Христа, не умирают никогда. Их души живут в вечной радости в Царстве Бога. И на литургии мы собираемся, чтобы поблагодарить Бога за жизнь. Ты думаешь, смеешься, видишь красоту Божьего мира, ощущаешь любимые вкусы и запахи, бегаешь, резвишься. Каждый день узнаешь что-то новое, как это здорово. И бывает, люди привыкают жить, становятся скучными. Ну и что тут особенного, думают они, живу себе и живу. Только после болезни, почувствовав облегчение, могут еще вспомнить, как мало нужно для счастья, просто хорошо себя чувствовать, дышать, есть с аппетитом, улыбаться, дружить, читать любимые книги. Неблагодарный не видит чуда, потому что ему вечно чего-то недостает, всегда жадно ищет он что-то еще сверх того, что уже имеет. А благодарный ценит то, что имеет, видит подаренное ему благо. Такие люди и собираются на литургию сказать Богу спасибо за свою жизнь. Ведь сама жизнь — это и есть настоящее чудо.
Ваня, этот ответ на вопрос, наверное, оставил у тебя еще какие-то вопросы. Мне так кажется. Нет, я ошибаюсь? Или ты услышал ответ?
Я услышала ответ. Еще пока не до конца он дошел, я еще допонимаю его.
Да, тогда очень хорошо открыть книжку. И вообще, мне кажется, такого рода темы, это вообще очень серьезные темы. И хорошо не только прочитать, там, постараться услышать самому, но дальше надо также обсуждать с теми, кто рядом. Да, задавать вопросы, слышать ответы. И мне очень хочется, наверное, вот еще о чем сказать, что любознательность, вот вы сказали, что любознательность отличается от любопытства, да, но иногда под любознательностью может скрываться, маскироваться вовсе не любознательность, а критиканство, например, да, вот такой протест, претензия, то есть не желание услышать ответ, а желание выразить какое-то свое мнение. Зачем люди ходят на литургию? Это значит, на самом деле, нежелание услышать ответ, чем вот действительно так важна литургия, и что бы мне вот там искать, как найти свое место в том, что происходит в воскресный день. А это скорее вопрос, почему я опять должен вставать по утрам. Да? То есть вот тут вот, ребята, мне кажется, надо очень часто формулировать вопросы, когда вы общаетесь с родителями, да, и объяснять какие-то свои переживания и чувства. И еще очень важно уметь дать возможность другому ответить и выслушать этот ответ. Просто вот есть такой ответ, вот он таков. Может быть, я пока его не принял в свой разум или в свое сердце. Может быть, я пока не могу найти согласие своей души с этим ответом. Но вот такой ответ есть, и моя дорожка жизни, может быть, приведет вот к самостоятельному, к принятию как бы этого ответа, как вот моего личного опыта. Ну, для этого вообще в жизни существуют и взрослые люди, которые направляют нас, куда на самом-то деле надо идти, а чего избегать. И духовно опытные люди, которых мы называем нашими духовниками или святыми, да, к опыту которых мы тоже обращаемся. Мы озвучили несколько книг. Ребят, давайте повторим вот название тех книжек, которые лежат у нас на столе. Давайте озвучим для наших радиослушателей. Итак, это серия книг издательства «Никея» «Детям о православии». И у нас лежит на столе 5 книжечек. Каких, Анютка?
О литургии, о священнослужителях, о храме, о праздниках и о Боге.
Интересно, что сегодня большее количество раз мы открывали какую книжку, которая дает ответы?
О Боге.
О Боге, да. А есть ли еще в этой серии книжки, которые могут ответить на другие вопросы? Или, может быть, в замысле какие-то другие темы?
Пока в работе находится не очень много книг этой серии, потому что должно пройти какое-то время, мы должны понять. У нас есть отзывы на книгу о литургии, потому что она уже вышла достаточно давно, а по следующим книгам, вот которые здесь перед нами лежат, мы собираем отзывы. Изучаем, действительно, стали ли дети эти книги интересны для вас, или, возможно, они интересны только родителям. Для этого нам необходимо какое-то время, но можно сказать точно, что сейчас готовится книга о молитве и книга об исповеди, потому что это тоже очень важный период, там, через который детям рано или поздно приходится проходить, и нам видится очень важным рассказать, что такое исповедь, чтобы, с одной стороны, было правильное представление, с другой стороны, как-то передать это в таких категориях, которые детям будут ясны, понятны и близки.
У меня вопрос к моим соведущим. Вопрос, наверное, который потребует некоторого такого времени на подумать, и мы дадим вам это время. Вот если бы вы имели честь быть приглашенными в редакторский совет, да, издательства «Никея», как вот такие, ну, как бы детские эксперты. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили те книжки, которые мы с вами сегодня открывали? То есть они отвечают каким-то вашим вот детским вопросам? Язык, которым эти книжки написаны, ложится на сердце? Что вы скажете об этих книжках? Как сегодня, какое у вас сложилось впечатление?
Только честно,
да,
пожалуйста.
Только честно.
Ну, мне кажется, они отвечают на большинство сложившихся вопросов.
Ага.
Некоторые книжки, они даже прям полностью на этот вопрос отвечают. Некоторые какими-то частями, но все равно же они отвечают.
Угу.
То есть главные мысли и ответы детей, они совпадают с
тем, как книгами, это сказано, да, в книжке. Анют, у тебя какое сложилось впечатление?
Ну, вот я думаю, что эти книжки, они, ну, вот как вы сказали, именно ложатся на сердце.
Угу.
А, у них вот такое сразу появляется впечатление, что в этой книжке с самого начала ты найдешь ответ на твой любой вопрос.
И он дан очень как-то вот так вот, не как строгий учитель,
да,
стремится, чтобы ученик прям запомнил, а как-то вот старается именно сердце коснуться, да, такой язык.
Я бы хотела еще озвучить свой вопрос о молитве. Человек, когда молится, он должен молиться именно душой, не просто читать какие-то слова, а молиться душой, чтобы получить связь с Богом. Я думала, зачем же тогда нужны молитвы, которые уже
сложены,
да,
и прописаны в наших молитвословах, да?
Да.
Ты имеешь в виду?
Но потом мне кажется то, что молитвы, которые сложены молитвословом, они должны для того, чтобы человек хотя бы начал молиться. Сначала он читает по тексту, потом он этот текст понимает, а потом он уже молится, ну, и говорит Богу то, что ему хочется сказать.
И это вот детский запрос, видимо, к следующей книжке о молитве. Да?
Да, но я постарался поответить, потому что этот вопрос очень важный. Я вообще благодарен вам, ребята. Есть такая иллюзия, что вот взрослые знают все, вот, и можно задать им вопросы, они ответят. А слушая ваши вопросы, ну и вообще вопросы моих детей, я понимаю, что, в общем-то, нас по большому счету одни и те же вещи беспокоят. И я думаю, что твои рассуждения, они очень верны и правильны. Конечно, молитвослов в первую очередь дается человеку для того, чтобы он научился разговаривать с Богом своими словами, потому что молитвы, которые мы читаем в молитвословии, их писали святые люди, которые с Богом общались, у которых этот опыт был, которые его знали, которые его чувствовали, которые жили по его заповедям. И если человек хочет научиться говорить с Богом, конечно, он должен читать молитвы молитвослова, но самое главное, он должен учиться говорить с ним своими словами, говорить ему о своих переживаниях, о своих сомнениях, о своих желаниях. Ведь для Бога нету никаких мелочей. Вот нам иногда может показаться, ну что я Богу буду беспокоить вот по таким незначительным вопросам. А Бог, как любящий отец, интересуется нашей жизнью, хочет нам помочь, и для него мелочей нет. И очень важно учиться. Но иногда бывает, что человек устает, и еще очень важное достоинство молитвы, молитвослова, это то, что они человека дисциплинируют. Ведь иногда и взрослые дети устают, и в этом случае молитвослов является, ну, такой опорой. То есть человек может утром и вечером помолиться. Ты же занимаешься спортом и любишь играть. Понимаешь, насколько важно человеку быть в тонусе. Да? Вот если человек потеряет спортивную форму, он уже не сможет ни в футбол поиграть. И вот молитвослов с утренними и вечерними молитвами действительно служит такой помощью человеку, чтобы он находился в духовном тонусе и не забывал о вот этой необходимости диалога, необходимости общения. Еще важная составляющая молитвослова, она дает возможность людям молиться вместе. Ведь когда мы молимся внутри души, это наш очень личный, очень такой индивидуальный, очень интимный разговор с Богом. А если мы соберемся сейчас вместе и захотим поблагодарить Бога за нашу встречу, нам удобнее будет открыть молитвослов, почитать благодарственную молитву. Вот.
Да, да, а еще, ребята, вот знаете, я вспоминаю тоже одного мальчика, юношу одного, который, будучи маленьким ребенком, задавал подобный вопрос: зачем вот молиться по молитвослову? А когда он стал юношей, он вдруг сказал, что человек не только, как Володя, вот сейчас вспомнил, устает, а человек учится понимать сам себя. и слов иногда таких не находят, чтобы Богу рассказать о себе, что вообще со мной происходит. И вот только став юношей, этот молодой человек вдруг сказал, говорит, ну ведь молитвы, которые я читаю в молитвословии, объяснили мне самого меня. Вот у меня другой вопрос на подумать. Вот если бы вы были в этом самом редакционном совете издательства «Никея», и что бы вы предложили редакторам из тематических разделов? Вот о чем должна бы была еще появиться книжка или книжки? Какого рода вопросы бродят в душе или у ваших младших братьев и сестер? Вот о чем? О Боге появилась книжка, о литургии, о храме, о священнослужителей, о молитве в проекте, об исповеди. Даю вам время чуть-чуть, но подумайте. Ванечка.
Я бы попросил вас подумать насчет книжки с названием «О монастырях и монахах». В их жизни каждый день же происходит множество интересных вещей, которые для них кажутся уже повседневными и обычными, а для нас это
что-то другое.
Да, да, да.
Вдруг Аня вспомнила один вопрос, который ей задала младшая сестричка, да, Ань? И это как раз вопрос о монахах, очень детский вообще чудесный вопрос, и мы поняли, что здесь вот книжки нет, которая бы дала на него ответ пока. Расскажи, пожалуйста, об этом вопросе.
Когда обычных людей постригают в монашество, стригут ли их на лысо?
Вот это детский, а сколько лет твоей сестре, что вот так вот ее...
Ей скоро 6 исполнится.
Скоро 6, вот такой совсем наивный вопрос, но вот волнует человек. Что такое рукоположение, что такое пострижение, да?
Да, да, да.
Вот, например, такой вопрос. Принимается?
Конечно, принимается. Я даже могу попробовать ответить на него. Или вы имеете в виду, принимается ли Ванина идея?
Принимается ли идея?
Ваня, она не только принимается, она, можно сказать, уже в работе. Я тебе мог бы рассказать о той книге, которая у нас готовится, и если тебе это будет интересно, я тебя приглашу на редакторский совет. Мы сейчас делаем большую иллюстрированную книгу. Она с элементами так называемого вимельбуха. Это такое...
Что это такое?
Это такой тип, это немецкое слово, это тип книги, где ты не только читаешь, не только узнаешь что-то новое, но ты еще и играешь. То есть ты ищешь какие-то элементы на каждой странице, следишь не только за развитием текста, но и за развитием рисунка. И мы делаем историю Троицы Сергиевой Лавры от времен, когда Сергий Радонежский пришел в лес, поселился в нем до сегодняшнего дня, и через это рассказываем вообще о том, кто такие монахи, что они едят, какие у них традиции, как они молятся, какие у них повседневные проблемы, как монашество изменилось за эти годы. Угу. Если тебе интересно, то я тебя с удовольствием приглашу на редакторский совет.
И будешь формулировать еще какие-нибудь вопросы.
Согласен?
Так.
Да.
Отлично.
Хорошо, принимается эта идея. Есть ли еще, появилась ли еще какая-то идея? Анюта. Что ты предложила бы на редакционном совете?
Я предложила бы именно вот о монастыре, о построении монастыря, о внутренней жизни монастыря. Вот.
Да, то есть ты прям поддерживаешь брата. Вдруг вот туда вот заглянуть внутрь. Да,
да.
Заглянуть. Хорошо. Есть ли еще?
Я прошу прощения. Все, тогда, Ань, ты тоже приглашаешься на редакционный совет.
У тебя есть еще предложение?
Да, у меня есть еще один вопрос. Еще,
раз уж Аню и Ваню Топникова приглашают на редакционный совет, тут просто вопросы начинают кипеть, я думаю, нам эфира не хватит. Ванюш, давай, озвучь.
Есть ли в книге о храме, да, о утвари храма, что там есть, почему это там есть, да, для чего это там есть?
Конечно, конечно, Ваня, спасибо за вопрос. Более того, жалко, что этого не могут видеть
радиослушатели,
но вот я думаю, что Ваня подтвердит мои слова, что здесь не просто об этом написано, здесь все это дается в рисунках, в схемах, Вот, для того, чтобы было понятно, где что находится, какой в этом смысл, какое значение, что находится внутри алтаря, как устроен иконостас, зачем нужны хоры и что значит, они несут богослужение, вот что такое канон, зачем мощи в храме лежат, если они есть. Все эти детали здесь вот подробно рассматриваются, и я думаю, что достаточно интересно разъясняются. Вот здесь даже, видите, есть устройство храма, так что да, все это есть.
Спасибо большое. Есть ли еще какие-то вопросы и заявки тем? Все, пошли темы у нас. Анюта, да. Давай.
В храм люди иногда приносят там разную еду и складывают это в отдельное место. Зачем это?
Да, это очень хороший вопрос. Об этом говорится и в книге о храме. Вот здесь есть канон, такая статейка, да, отдельная. И об этом говорится и в книге о литургии. Это достаточно древняя традиция, которая уходит в там, первые столетия. А раньше сами христиане приносили и хлеб, и вино для того, чтобы служить литургии. И священнослужители выбирали лучший хлеб и лучшее вино для того, чтобы совершать Евхаристию для приложения в тело и кровь Иисуса Христа, а все остальное раздавали неимущим. И вот эта традиция, она осталась, только сейчас в храме пекут просфоры, и сами служители храма закупают и ищут лучшее вино, а по-прежнему люди несут в храм продукты, и сейчас в основном эти продукты кладут на канон, на то место, где поминаются усопшие. То есть сейчас традиция такова, что люди приносят, ну, это как бы в благодарность за поминовение их усопших родственников. А в Греции бывает, у нас это не всегда, но хотя тоже в сельских храмах такую традицию можно встретить, в Греции, когда поминают ушедшего в вечность родственника, не только в храм приносят какие-то продукты, но и всем прихожанам раздают, чем-то угощают, и просят вот помянуть каких-то своих родственников. То есть это древнейшая традиция. Это дар, это благодарность за молитву.
Спасибо большое ребятам. Спасибо большое нашему гостю. Я хочу напомнить, что в нашей студии сегодня был главный редактор издательства «Никея» и автор ряда книжек из серии, о которой мы вели речь, «Детям о православии», Владимир Лучининов. Спасибо, Володя.
Спасибо.
А эфир мне помогали вести ребята из детских студий «Центр для детей и родителей Рождество» и православной гимназии во имя Филарета Московского в Лобне, Анна и Иван Топниковы и Анна Григорянц. А песни в нашей программе прозвучали в исполнении Татьяны Сергея Никитиных и Ирины Синицыной. Программа наша подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания.
До свидания.
Звездные ходики тикать устали, маятник лунный качаться устал. Божьи коровки подушки достали, а светлячок свой фонарик достал. Лёг на бочок непоседа комарик, даже кузнечик прилёг на бочок. Ночь одеялами нас укрывает, сказкой по